Во второй главе книги «Деяния» изображен рассвет христианства. Вот уже несколько недель мы посвятили разбору этой второй главы. Это одна из самых важных глав в Новом Завете. Это глава «Начал». В ней описано рождение церкви, начальная страница истории христианства, начало нового служения Духа Святого. В этой главе описано, как Дух Святой впервые сошел на эту землю, чтобы на ней пребывать. Здесь мы встречаемся с первыми христианами, с первыми служителями церкви. Здесь мы слышим первую евангельскую призывную проповедь, а также встречаемся с первыми покаявшимися грешниками, с первыми членами церкви и видим непосредственные плоды первой проповеди, а затем результаты первого евангельского богослужения. Мы уже касались всего этого, кроме последнего, в наших предыдущих беседах. И сегодня мы ознакомимся с результатами, которые последовали за этими первыми стадиями христианства. И вот в основу сегодняшней беседы я хочу положить последние 6 стихов из второй главы книги «Деяния», начиная с 41 стиха. Звучит это место так. «Итак, охотно, принявшие слово его», то есть слово апостола Петра, «крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие, вы заметили, все без исключения, были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». И теперь отметьте, как заканчивается эта глава. «Господь же ежедневно предлагал спасаемых к церкви». Понятно ли вам, дорогие мои, значение этих последних слов нашего текста? «Господь же предлагал спасаемых к церкви». В оригинале или в подлиннике сказано, что Господь ежедневно предлагал спасаемых вместе, то есть предлагал их друг к другу, чтобы они были вместе. Слово «церковь» было добавлено позже. Правда, что Господь предлагал их к церкви, это само собой разумеется. Но какой церкви Он предлагал их? В первую очередь к своей церкви, к той, которую Он создал, к телу Христову, к церкви, которой принадлежат только спасаемых, которые знает один Господь. Но в то же время Господь предлагает спасаемых к видимой, поместной церкви, находящейся здесь на земле, то есть к обществу возрожденных детей Божьих. Он предлагает спасаемых группе людей, объединенных общей верой в Иисуса Христа. Вот что произошло в первые дни существования церкви. И Господь продолжает это делать и в наши дни. Он предлагает спасаемых к другим спасенным душам, и образовывается общество людей, объединенных вокруг личности Иисуса Христа. Прошу отметить, что предлагал спасаемых Господь. Никто иной, а именно сам наш прославленный Спаситель. Тот, который спасает грешника, Он же присоединяет его к обществу других искупленных грешников. Это тот, хозяин церкви, которого видел Иоанн на острове Патмос, держащий 7 звезд в деснице своей, это служители церкви. Ходящий посреди 7 золотых светильников, это поместные церкви. Это он, администратор церкви, он глава, а мы тело. Церковь, за которую он предал себя, искупив ее кровью своею. Да, мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Как говорит апостол Павел, тайна сия велика по отношению ко Христу и к церкви. И, возлюбленные, чем больше Христос овладевает нашими сердцами, тем больше мы будем отражать Его, как в своей личной жизни, так и в той группе детей Божьих, которой мы принадлежим. Вот почему название не имеет такого большого значения, какое мы часто придаем ему. Главное, виден ли в ней наш прославленный воскресший Господь. Вот что важно. Возлюбленная, церковь его, а не наша. Он искупил ее, он создал ее и прилагает к ней он, а не мы. Не наша проповедь, не наше служение, не наша ревность или старание. Мы являемся лишь орудиями в руках его, и наша эффективность будет зависеть от нашей отдачи ему, от того, в какой мере он распоряжается нами. Но в конечном итоге он прилагает спасаемых к церкви. Проверим самих себя, дорогие мои, как были мы присоединены к церкви. Я говорю сейчас о поместной, видимой церкви. Если нашему присоединению к ней способствовало что-либо другое, а не Господь и не рождение свыше, тогда ясно, что мы просто стали членами церкви. В таком случае мы вовсе не спасены. Должно нам родиться свыше. Церковь нас не спасает. Крещением мы не унаследуем Царствие Божие. Здесь сказано, что обратившиеся к Господу были прилагаемы Господом к церкви, не для того, чтобы спастись, а потому что они уже были спасены. Заметьте, как здесь сказано, они постоянно пребывали в учении апостолов. О чем говорят нам эти слова? Что воля Божия в том, чтобы дети Божии собирались вместе, образовав поместную церковь, то есть общину, и чтобы участие в жизни общины было постоянным. Такое общение абсолютно необходимо для нас. Оно также естественно и нормально, как дыхание для человека. Это новая жизнь, которую Бог дал мне, влечет меня к другим детям Божьим, имеющим эту же жизнь Христову. И вот давайте сейчас, согласно нашему тексту, проверим, как самих себя, так и свою общину. Являемся ли мы телом, которому Господь мог бы приложить спасаемых? Начнем с того, сколько, например, душ было приложено к нашему общению, ну, скажем, хотя бы в течение последних 6 месяцев. В данном случае, то есть в нашем тексте сказано, что Господь ежедневно прилагал спасаемых. Да, но вы можете сказать, что нельзя сравнить то, что произошло тогда, с тем, что происходит в нашей среде. Я согласен, что, может быть, в деталях нет, но в принципе да. Так вот, сколько душ было приложено Господом к вашей общине за последние 1,5 года? Сколько спасаемых, а не просто членов, которые присоединились с других общин, а может быть, даже по причине какого-то разделения, но сколько спасаемых примкнуло к вашей общине за этот период? Правда, возможны другие причины, по которым, скажем, немного душ покаялось за это время. Но перед тем, как искать какую-то другую причину, сперва проверим самих себя. Возможно, что причина заключается в нас самих. В нашем тексте сказано, что Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Посмотрим, какому это обществу верующих Господь прилагал этих новообращенных. Что мы о них знаем? Сказано, что эти верующие каждый день единодушно пребывали в храме, в учении апостолов, в общении и в молитвах. Они преломляли хлеб по домам, вкушали пищу, веселье и в простоте сердца, хваля Бога. Описывают ли эти слова то общение, ту общину, которой мы принадлежим? Видите, такая община обязательно привлечет к себе души, сердец которых коснулась благодать Божья. Здесь хорошо припомнить один закон, который хорошо отражает пословица «одного поля ягода». Наблюдается взаимотяготение между людьми одного склада. Рыбак рыбака не только узнает издалека, но тот факт, что они оба рыбаки, влечет их друг к другу. Грешник, который только что нашел Господа, переживший новое рождение, пламенея любовью к своему Спасителю, естественно, что будет искать людей, которые испытывают такое же сильное влечение к Иисусу и любовь к Нему. к церкви, которая пламенеет первой любовью к своему Спасителю. К ней Господь приложит эту душу. Притягивая к себе души, пламенеющие любовью к своему Спасителю, такая церковь вряд ли привлечет мертвого религиозника. Немножко позже, в этой же книге «Деяния», в 5 главе, стих 13, сказано: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним». И в следующем стихе сказано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Вы заметили, сперва к Господу, а потом к живой церкви. Невозрожденные не выдержат атмосферу такой церкви. Подобно тому, как дымом можно выкурить лису из норы, так и атмосфера живой церкви заставит невозрожденного оставить ее. Или он покается, или он уйдет, одно из двух. Апостол Иоанн написал о таковых в своем первом послании: «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Да, есть церкви, на которых враг сумел поставить свою печать мира. Естественно, что такие церкви притягивают к себе полуиспеченных ефреемлян, людей, которые имеют какую-то религиозность, так что имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся, как говорит Слово Божие. Это как апостол Юда говорит: «Безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, звезды блуждающие». Состояние нашей общины, дорогие мои, определит, какие души к нам примкнут. К живой церкви, которая пламенеет любовью к Иисусу, в которой царствует единство, Господь никогда не приложит мертвецов. Но в то же время, если никто к нам не прилагается, тогда проверим себя, является ли наша община такой живой церковью, которой Господь мог бы доверить спасаемых. Если между членами нет единства, нет любви друг к другу, ощущается духовный холод, нет радости и веселья, нет словословия, Господь не прославляется в проповеди, а пение в церкви безжизненно, не удивляйтесь, что Господь не поместит новообращенного в такой холодильник. В такой атмосфере новообращенная душа задохнется. И не вините за все проповедующего. Имейте в виду, что жизнь и поведение рядового члена продолжают проповедовать после того, как кончилась проповедь пресвитера и кончилось само богослужение. Привлекает ли людей к общине ваш образ жизни? Наши общины должны быть питомниками, в которых молодые ростки могут расти и в благодати, и в познании нашего Господа Иисуса Христа. О, как важно, дорогие мои, чтобы температура в наших питомниках способствовала росту новообращенных. Посмотрите, что это была за община, которой Господь ежедневно предлагал спасаемых. Что это была за церковь, которой души цвели, как деревья, посаженные при водах, и пускающие корни свои у потока? Первое, что сказано об этой церкви, это то, что ее члены постоянно пребывали в учении апостолов. Постоянство было характерно для этой группы верующих. На них можно было положиться. Как ценно это качество в чаде Божьем. Твердость веры, постоянство. Члены этой церкви не были колебающимися и увлекающимися каждым ветром. Нет, они были утверждены в учении апостолов. Что значит, что они постоянно пребывали в учении апостолов? Это значит, что они принимали наставления от тех, которые посвящены были на служение святым. Они принимали от них Слово Господне. И если вы считаете, что они-то были более счастливыми, чем мы, потому что могли слышать слова Божьи из уст самих апостолов, то подумайте, что мы имеем, чего они не имели. В 22 посланиях мы имеем все апостольское учение, которое нам необходимо, и оно написано. Мы имеем его в печатанной форме. В этом отношении, насколько мы богаче тех первых христиан, У нас полное откровение Божьего Слова, чего у них тогда еще не было. Но помимо этого, что значит пребывать в апостольском учении? Одних знаний недостаточно. Полученные знания необходимо воплотить в действие. Эти верующие были не только слушателями слова, но и исполнителями его. Эти два аспекта апостольского учения неразделимы. Знание и послушание, учение и практика. Заметьте, как в своих посланиях, после того, как он дает наставление и поучение, апостол Павел прибегает к одному многозначительному слову «итак», им призывая к исполнению того, чему он наставлял. Например, заканчивая целый ряд поучений в 3 главе послания к Ефесянам, 4 главу апостол начинает словом «итак». «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И потом он говорит им, как следует поступать: снисходить друг к другу любовью, сохранять единство Духа в союзе мира. Дальше он говорит, как мужья и жены должны поступать, а потом дети, слуги и так далее. Да, поучение и соблюдение. К этому же методу он прибегает в 12 главе послания к римлянам. После нескольких глав поучения он пишет: «И так умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, наставления и исполнения». Да, они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть они были и слушателями, и исполнителями слова. А это невозможно, дорогие мои, если мы изредка, как попало и как нам вздумалось, посещаем собрание наше. Они не оставляли собрание своего, как есть у некоторых обычаи, они были постоянны. Но они были постоянны и в общении, и в преломлении хлеба, и в молитвах. Рассмотрим эти три качества первых христиан по очереди. Сегодня мы успеем коснуться только первого – общения. Это слово образуется от слова «общее». С этим словом мы опять встречаемся в 44 стихе нашего текста. «Все же верующие были единодушно вместе, имели все общее». Вы заметили? «Все». Это было необычное общество, члены которого имели буквально все общее во всех областях, и в материальной, и духовной. У них было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не назвал своим, но все у них было общее. Ввиду того, что наше время ограничено, подумаем о том, что объединяло их в духовной области. Что у них было общего? В первую очередь, Господь. Он был основой их общения. Конечно, общей была их вера, их переживание, возрождение и многое другое. Но в основном Господь Иисус Христос. На нем основывалось их общение. Здесь говорится об общении. Под словом «общение» мы не должны подразумевать собрание, скажем, то есть богослужение или преломление хлеба, разбор слова или даже молитвенное собрание. Общение – это что-то другое, когда двое, трое или больше детей Божьих просто делятся между собой о том, что касается их внутренней жизни, и беседа их сосредоточена вокруг Господа. Хороший пример такого общения мы имеем в последней книге Ветхого Завета. Здесь мы видим контраст между детьми света и детьми тьмы. Я читаю 16 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». И тут, согласно подлиннику, следует читать так: «И внимал Господь, и слышал это, и пред лицом его писалась памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Иначе говоря, когда те, которые боялись Бога, делились друг с другом, то Господь внимал и слушал это. Дорогие мои, это и есть общение. Боящиеся Бога говорят друг другу о Господе. «И внимал Господь, и слышал то, что они говорили». Здесь из слов пророка мы видим контраст между теми, которые говорили тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдаем постановление Его. Это говорили одни, и Господь им отвечает: «Дерзостны предо Мною слова ваши». Но когда боящиеся Бога, чтя имя Господа, говорили друг другу, то Господь внимал и слышал их. О чем они говорили? Их беседа и общение было сосредоточены вокруг имени Господня. Они чтили имя Его. Вы заметили, как сказано: «Внимал Господь и слышал это». Как будто повторение, правда? «Внимал и слушал». Но это для того, чтобы выделить, придать особое значение тому, что Господь внимает такому разговору, такой беседе, такому общению и слушает. «Внимает» в подлиннике при дословном переводе значит «навостряет уши». Здесь, в местности, где мы живем, иногда приходится увидеть из окна совсем рядом с домом оленей. Уши этих животных все время в движении. Что они делают? Они не только слушают, но они навостряют свои уши, то есть внимательно прислушиваются. Это и есть значение слова «внимает». Господь навостряет уши и прислушивается, когда боящиеся Его говорят друг другу об имени Его и о дивных делах Его. Это и есть общение, дорогие мои. Верный признак дитяти Божьего – это то, что он имеет общение. О нем пишется в памятной книге у Господа. В следующем стихе сказано: «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим ему. Имеешь ли ты такое общение, мой дорогой друг? Давайте проверим каждый самого себя. Мир его не имеет. Но если ты чадо Божие, тогда такое общение естественно для тебя. Без него чадо Божие не может обойтись. Но общение начинается, во-первых, с Богом. А оно возможно, и оно действительно только рождением свыше в семью Божию. Если ты рожден от Бога, тогда ты имеешь общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И слушайте, как говорит апостол Иоанн в своем первом послании, глава 1, стихи 6 и 7. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Значит, есть те, которые говорят, что они имеют общение с Богом, но в действительности они его не имеют. Слова человека – недостаточное доказательство того, что сказанное им действительно так. Необходимо доказать их делом. Тот, кто так говорит, должен ходить во свете. И если человек ходит во свете, это стих 7, подобно как он, то есть Бог, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так что пробным камнем нашего – стояние перед Богом является общение друг с другом. Имеют его только те, чьи имена записаны не только в какой-нибудь церковной книге, но они записаны у Бога в памятной книге, в книге жизни. Вот что важно, дорогие друзья. Эта книга у Бога ведется точно. В Слове Божьем сказано, что настанет день, когда мертвые, малые, великие встанут перед Богом, и книги раскрыты будут, и иная книга раскроется, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Да, дорогие мои, только те, имена которых записаны у Агнца в книге жизни, только они войдут в Царствие Божие. А кто не был записан в этой книге жизни, тот будет брошен в озеро огненное. Там будет плач и скрежет зубов день и ночь во веки веков. Записано ли твое имя в книге Агнца, мой дорогой друг? Омыты ли твои грехи его кровью? Если нет, то ты можешь прийти к нему сейчас. Исповедуй свой грех ему, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Какая польза, мой друг, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? Можешь ли ты ответить на эти вопросы? Как ты ответишь на них? Даже если бы ты имел весь мир, все его богатства, то и этого не было бы тебе достаточно, чтобы выкупить душу твою. А душа твоя вечна. Только кровь Иисуса Христа может сделать это. Прими его прощение, его дар вечной жизни. О, помог бы тебе Господь сегодня это сделать, не отходя от своего радиоприемника.